хотел поделиться Словом Божьим. Мне показалось, оно очень важно и актуально сегодня. Всякий раз, когда мы говорим Слова Божьи, любые места Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, они вдохновляют, утешают, исцеляют, ободряют и дают нам будущность и надежду. Надежда, знаете, есть в России такая пословица, я ее очень не люблю, эту пословицу. Она звучит так: «Надежда умирает последней». Слышали, братья и сестры, да? В Священном Писании написано: «Надеющиеся на Господа никогда не будут постыжены». Никогда наша надежда на Бога не умрет. Вы знаете, поэтому это какая-то пораженческая пословица, какая-то, я не знаю, фатальная пословица. Для меня надежда, я христианин, вы, дорогие мои братья и сестры христиане, наша надежда на Бога никогда не умирает. Вы знаете, один хороший мой друг, православный священник, недавно мне рассказал такую занятную историю, ну, почти анекдотическую, потому что, кроме некоторых историй, которые записаны в Евангелии, в Ветхом Завете, что там на небесах или в аду, мы не очень-то много знаем, но есть некая тоже традиция, где рисуют котлы в аду, например, там варятся или жарятся, там, в общем, что-то с ними делают, с грешниками, и всякие там стоят товарищи с вилами, которые запихивают туда грешников. Ну, товарищ имеется в виду с копытками, с хвостиками. Понимаете, они нам не товарищи. Тем не менее, они там... И вот три котла, он говорит, три котла. Из одного котла, вокруг одного котла много этих товарищей на букву «Ч», которые оттуда постоянно выпрыгивают, вылазают, и он их запихивает туда, этих грешников окаянных. А они все равно и не по одному, а по два, и по три, и друг друга еще вытягивают оттуда. Второй котел, тоже оттуда кто-то пытается выпрыгивать, но индивидуально. Никого с собой не тянет, и там поменьше товарищей с вилами, которые туда их одиночек запихивают. А третий котел, в котором тоже там варятся, жарятся, парятся и горят, ни одного охранника. И он удивился, и там грешники. Но здесь мощная охрана, здесь меньшая охрана, там вообще нет охраны. Он спрашивает: а что это за котлы? Я понимаю, что в Ленинградской области такой город котлы, но это как бы к этому не имеет отношения. Ну, тем не менее, там, я знаю, очень хороший центр реабилитации наркозависимых. Там как раз грешников спасают. Он говорит: это все просто. В первом котле это нераскаянные евреи, которые не верили в Бога. Но они особенные, эти евреи. Они сами оттуда, они пытаются выпрыгнуть и родственников тянут с собой. У них такая традиция еврейская. Они вот такие живчики. Во втором котле американцы. Грешные американцы, потому что они индивидуалисты, у них все частное. Он никогда другого не потянет, он сам потянется. У него есть великая американская мечта выпрыгнуть из этого котла. А в третьем котле русские, грешные, потому что кто-то из них пытается оттуда выпрыгнуть, а они своего тянут назад. Мол, не высовывайся. Поэтому там даже охранять не надо. Они никому не дадут выпрыгнуть. Они его назад потянут. Дом горит у соседа, слава тебе, Господи. Вы знаете, это немножко в шутливой форме я, конечно, рассказал. Вы не осудите меня. Я понимаю, что мы русские тоже. Если, так сказать, гром на горе грянет, то русский мужик обязательно начнет креститься. И нас можно... вот как-то вот загнать в угол, но оттуда мы выпрыгнем все равно. Я верю в это. Вообще, слава Богу, я радуюсь за вашу церковь, за вашего уже пастыря-епископа. Я радуюсь за драгоценных моих братьев, которые вчера вместе мы служили Господу и служили церкви. Мне хотелось бы вот каким словом сегодня поделиться. На самом деле, Библия настолько благословенная книга, там столько божественных мест Священного Писания. И оттуда можно настолько вот обогатить себя, свою жизнь. Позвольте мне кое-какие места привести. Знаете, есть такое местописание в Евангелии от Матфея, в 5 главе написано Нагорная проповедь, вы знаете хорошо. И там есть благословеннейший стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженны миротворцы. Иисус есть наш мир. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле, когда ты становишься христианином, ты становишься человеком мира. И там же, в 6 главе Евангелия от Матфея, в продолжении Нагорной проповеди, мы находим удивительные места Священного Писания, которые повествуют нам о том, как Христос посылал людей на служение. 10 глава Евангелия от Матфея, то есть сразу после Нагорной проповеди, он облекает их властью своих учеников, облекает их силой, дал им власть, написано в начале, над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Это первый стих 10 главы Евангелия от Матфея. Здесь написано о той власти, которую дал Иисус Христос каждому христианину. И он посылает их, написано, сии 12 были посланы Иисусом Христом к погибшим овцам дома Израилева. И ходя, они проповедовали, что приблизилось Царство Небесное, и больных исцеляли, прокаженных очищали, мертвых воскрешали, бесов изгоняли, даром получили, даром давали. Вот, собственно говоря, это место Священного Писания о том, как они совершали то служение, которое их послал Иисус Христос, облекая их силой и властью. И вот здесь есть один интересный момент. 12 и 13 стих, это 10 главы. А входя в дом, то есть они приходят в какой-то город, там есть или селение, там есть много домов, вот они входят в определенный дом. Здесь написано, входя в дом, стих 12, приветствуйте его, то есть это дом и живущих, говоря, мир дому сему. Блаженны миротворцы, ибо наречены сынами Божьими. И так они входят в дом, в этом доме есть люди, и они говорят, мир дому сему. Не просто здравствуйте, как ваши дела, как ваше настроение. Они говорят, мир всему дому. Вы знаете, вот то, что я перечислил, та власть и сила, которую облек Иисус Христос своих апостолов, своих учеников, можно сконцентрировать в одно единственное слово «мир». Потому что здесь написано дальше очень уникальное. Стих 13. «Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». То есть, другими словами, мир может почить на этих людях, то есть остаться в этом доме, и эти люди станут человеками мира. Или же, если они не будут достойны, этот мир может вернуться к ним, то есть к апостолам, которые принесли в этот дом или пытались принести в этот дом мир. Выходит дело, что мир – это что-то, некая субстанция, некая ипостась божественной власти и силы. Его можно оставить в этом доме, а можно вернуть назад. Это очень интересно на самом деле. Я утверждаю, что это некое духовное проявление, некая духовная власть, которая может оставаться и может возвращаться. Здесь написано, если кто не примет вас, не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах. То есть, и написано, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот казалось бы, да? Иисус есть человек мира. Он облек апостолов и нас. Вот потому что, облекая раннюю апостольскую церковь властью Божией, он облек каждого из нас. Потому что мы преемники этой великой, победоносной, торжествующей апостольской церкви. И вы знаете, вот этот мир, он осязаем. Вот мы поклонялись Господу сегодня, да? Мы служили вчера, длинное благословенное богослужение, где совершались рукоположения. Я не знаю, кто-то был здесь из присутствующих сейчас, вчера, и вот сегодня на поклонении, на прекрасных песнопениях и молитвах я ощущал физически присутствие Божьей славы. Она была осязаема, и мы приняли его, этот божественный мир. И мы не отпустили его. Но есть люди, которые, вот им говорят, мир дому сему, а они не ощущают, они не принимают. И мир возвращается тому, кто его предложил. Вы знаете, здесь же в 10 главе есть одно сложнейшее место для восприятия. 34 стих этой главы. «Не думайте, — сказал Иисус Христос, — что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделять». Вы знаете, вот там написано человека с отцом его, дочь с матерью и так далее. И очень сложно понимать недуховному человеку вот то, что здесь написано. Потому что я вспоминаю другое событие, когда Иисус Христос уже в Гефсиманском саду или после Тайной вечери, Он пошел с учениками и попросил их пободрствовать с Ним. Именно в эту ночь Он будет взят. И помните, Он спросил, есть ли у вас меч? И они сказали, да, у нас есть два меча. Собственно говоря, они помнили эти слова Христа, но по-своему их интерпретировали. И помните, Петр воспользовался этим мечом и отсек ухо первосвященническому рабу. Иисус потом исцелил. Многие из нас вот так буквально воспринимают это слово. Не мир, но меч. Вы знаете, на самом деле есть одно удивительное место Священного Писания. Мне очень оно нравится. Я сейчас не буду глубоко вот истолковывать вот то, что здесь написано. Постараюсь некими примерами показать. По сути дела, что значит мир он принес. Давайте откроем 119-й псалом Давида. Это очень известный, уникальный псалом, в котором написано тоже слово «мир», но в определенном контексте. Этот псалом не очень длинный. Он идет после сразу самого длинного псалма, который есть в священном, который есть в псалтыре, 118-го. Здесь написано в первом стихе, 119-й псалом, «Ко Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Так начинается этот псалом, там всего 7 стихов. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Вот так Давид начинает молитвенное пение, псалом, в котором он просит. И Бог, вот о чем он просил, «Я возвал, и Он услышал». И избавил душу мою от уст лживых и языка лукавого. В 6 стихе Давид продолжает эту мысль, что он имел в виду. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир». И 7 стихом он заканчивает эту мысль, что имелось в виду. Итак, Давид взывает Господу, он взывает, он услышан. И он говорит о том, что он здесь живет среди лукавых людей, среди языка лукавого уст лживых, чтобы Господь избавил его душу. И он говорит, долго моя душа жила среди таких людей, ненавидящих мир. Я мирен, пишет Давид, стих 7 и последний. Но только заговорю, они к войне. То есть они, здесь стоит тире, дефис, они готовятся к войне. Итак, Давид говорит, что я человек мирный. Как вы считаете, дорогие мои братья и сестры, мирный ли был Иисус Христос? Человек мира. Наверное, у нас даже нет двух сомнений, когда мы читаем некоторые места Писания, где говорится о том, что я не мир принес, но меч, у нас вызывает некое возмущение и непонимание. Как? Он же мир привнес. Давид тоже пишет о том, что я очень мирный человек. Я мирен. Но только начинаю говорить, они внезапно, с кем я говорю, начинают готовиться к войне. Я еще ничего не успел такого сказать. Я только заговорил. А они уже вооружаются против меня. Давайте подумаем, дорогие мои братья и сестры, что он имел в виду, собственно говоря. Мы тоже с вами мирные люди. Я вспоминаю одну песню революционную. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Питерцы, по-моему, петербуржцы того разлива революционного пели эту песню. Вы знаете, на самом деле этот бронепоезд... У нас нет с вами бронепоездов, потому что мы облачены властью и силой, и помазанием, и дерзновением силы Святого Духа. Наш бронепоезд не на запасном пути. Мы мирные люди. Я мирен, пишет Давид, но только начну говорить. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 16 главу. Там очень любопытная история о Давиде. Собственно говоря, как Давид был посвящен на царство. И в этой первой книге Царств, 16 главе, мы читаем о том, что Самуил, будучи весьма мирным человеком, был Самуил мирный человек, нет? Был. Местами, правильно. А знаете, почему местами? Потому что, когда он тоже начинал говорить, сразу вокруг него возбуждалось все. Вы знаете, мы с вами очень мирные люди, но заметьте, когда ты приходишь в абсолютном мире с Богом, ну, в свою семью, там сказано, он пришел не мир, но меч, чтобы разделять, и ты хороший послушный сын у своего отца, или ты отец, у тебя есть послушный сын, или ты дочь, у тебя есть прекрасная мать, и ты приходишь и начинаешь говорить о святости, о праведности, о целомудрии, о благочестии и прочее, прочее, прочее. И если твои родные, близкие не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то им претит твоя морализация. Они говорят, сколько можно, святоша? И они, ты-то им говоришь хорошие вещи о благочестии, целомудрии, кротости, смирении. Правда, да? Ты ничего, ты не говоришь, вы ужасные грешники, гореть вам в неугасаемом пламени ада. Ты это не говоришь. Ты говоришь, вас Бог любит, Иисус любит тебя. Покайся, прими Евангелие, Он вооружается против тебя. Ты только начал говорить, еще не закончил фразу, а Он уже пушки выкатывает. Кто испытывал такие вещи, да? Что все? Благодать-то какая? Знаете, на самом деле, то, что написано в книге, первой книге Царств, знаете, Бог... Удивительным образом готовил Давида, чтобы он потом скажет, я мирен. Вы знаете, когда Самуил пришел по повелению Господа в страхе и в трепете от того, что Саул узнает, что он там начинает искать кандидата на царство, помните, он говорит, Господи, я боюсь. А Господь говорит, а ты вот так приди и скажи, когда тебя спросят, мирен ли твой приход? Помните, здесь вот в 16 главе, здесь так и написано, собственно говоря. Его они и спросили, мирен ли твой приход? В трепете спросили, стих 4. Ты ответь, я пришел, мирен мой приход. Я пришел для жертвоприношения вместе с вами. Ну, тут кое-что я должен с кем-то поговорить немножко. Тут есть дом Иессея, у него там некоторые дети есть. Нужно пообщаться. Вообще приход мирен. Я пришел с мирными целями. И я не воинственный человек. Мы с вами всегда приходим с мирными целями, понимаете, друзья мои? Спасать погибающий мир. У нас вообще мирные цели. И он говорит, я мирный. Я пришел с мирными целями. Мой приход мирный. Все успокоились. Он говорит, где тут дом Иессея? Он говорит, вот там, за углом. Он говорит, покажи своих сыновей. Мирный приход, совершенно абсолютно мирный. Ничего не предвещало войны. И вы помните все, да? Но этот приход изменил историю мира Израиля. Этот мирный приход в этот совершенно мирный город город Вифлеем изменил историю мира. И он смотрел на этих сыновей, которых поставил ему Исей, и говорит, этот красив, и этот статин, и это великолепен, и это удивительный, и это вообще вот, ну, царь. И Господь говорит, не смотри на лицо, смотри на сердце. Вы помните, да? И он, когда увидел Давида, и он вылил на него елей, как мы вчера выливали елей на нашего драгоценного брата Дмитрия, тоже такой же рог елея был вылит. И Давид, вдохновленный, помазанный, удаляется опять пасти овец. Но этот мирный приход, я думаю, Саул долго вспоминал, когда ему рассказали, с каким мирным приходом в Вифлеем пришел Самуил. Я думаю, он ему никогда это не простил. Знаете почему? Потому что мы на самом деле очень мирные люди. И мы как мирные люди делаем очень мирную работу с вами. Потому что это наша работа очень простая. Прийти и сказать «мир дому сему». Но сказав «а», мы говорим и «б». Мы начинаем благовествовать в этом доме. А это уже не совсем мир. Понимаете, он начинает разделять. Он начинает разделять святых и праведных от грешников и беззаконников. Да, ты мирный человек. Знаете, многие говорят, что ж такое? Я только начну говорить, они сразу против меня вооружаются. Все подняли руки, все испытали это. Знаете, об этом писал Давид. Об этом говорил Христос. Это делали апостолы. Они ходили по городам и весям того времени, тех селений святой земли. Они очень мирные люди. Бесы выходили, мертвые воскрешали, больные исцелялись. Слава Божия нисходила. Прокаженные очищались. Но всех заводило это. Помните, когда Иисус исцелил слепорожденного? Как завелись фарисеи, как завелись книжники, как народ завелся в субботу исцелил. Мирное действие, да? Правда? Что такое мир? Это мы несем исцеление, мы несем божественное слово, мы во имя Иисуса Христа повелеваем, кровью Иисуса Христа оперируем, мы действуем, и это мирное действие, но оно производит разделение, нравится нам это или нет, братья и сестры. Он принес не мир, но меч, но он принес мир, который становится духовным мечом, освещая все вокруг, всю нечистоту изгоняя. Я очень благодарен моему Господу. Вы знаете, в 3 главе книги Откровения, там написано ангелу Лаодикийской церкви, напиши, если бы ты был холоден или горяч, помните, да? Но так как ты тепл, я извергну тебя из уст моих, помните? Что такое человек мира? Он говорит, найдите там, в этом городе, человека мира. Найдите, на ком почиет мир Божий. Потому что вы пройдете это селение, пойдете дальше. А вот эти, на ком почил мир Божий, они будут дальше распространять мир Божий. Все помните о том, что горячий или холодный. Знаете, я когда утром просыпаюсь, ну, помолюсь, конечно, сначала. Без молитвы вообще даже ни на левую, ни на правую ногу вставать не надо с постели. Когда встаешь после молитвы, встаешь двумя ногами. Аминь. И у меня сразу потом есть такое настроение после вдохновенной молитвы пойти и принять холодный душ. Кто любит холодный душ, поднимите руку. Когда горячую воду особенно отключают, хоть любишь, не любишь. Я люблю холодный душ. И потом немножко кипяточку поддать еще после этого. Ну, помните, баня русская, народная, финская, всенародная. Вы все помните, да? Холодная, горячая. А он говорит, я хочу, чтобы ты был либо холоден, либо горяч. Потому что, знаете, когда вот я холодным душем, раз, я такой, взбодрился. Кто взбодрился, когда холодненьким? Или кипяточком, ух. Сразу бодрость, сразу все вылетело у тебя. Только думаешь, спастись бы. А я помню, один фильм снимали его в Петербурге. Вернее, снимали в Москве, но как бы типа в Петербурге, в Ленинграде. Помните, тепленькая пошла. С легким паром, помните, да? Товарищ ваш земляк стоял под душем в пальтишке с шапочкой. Тепленькая. И знаете, когда я стою под душем, тепленькая пошла, мне так спать хочется сразу. Думаю, что я встал? Тепленькая пошла. Если ты не человек мира, если ты не мирен, как Давид, если ты не мирен, как Христос, если ты не мирен, как апостолы, то у тебя тепленькая пошла. И ты весь в тепленьком. И вокруг тебя все тепленькое. И ты пришел в тепленькое. И говоришь, привет. Должен сказать, мир дома сему. Какой привет? Какой привет? Кому привет? Мир дома. Ты должен покрыть этот дом миром. Знаете, у меня был один случай интересный в церкви. Много лет назад, в советское время, было непростое, трудное. Как раз перестройка началась. Мистер Горбачев, я на днях был у него, поздравлял его с 81 год ему, 81 год. Он такой живчик. Где-то минут 25 провели вместе, общались, говорили, он вспоминал. И я вспоминал, он вспоминал. Вот. Живой такой. Вот это был период, который оживил всех. Помните, как бурлила Россия? Такой горяченькой поддали, холодненькой и горяченькой. А потом пришла теплость. Ельцинские времена. Вы знаете, я вам скажу одну вещь, очень важную. Вспоминая то время, я помню, как забурлило все. Мы стали смелей, мы стали благовествовать. Дмитрий, ты вчера говорил, сегодня говорил, вы шли на площади. Куда вы там шли? К Казанскому, да, там долго висела фотография моего отца на лесных служениях. Там же был у вас музей атеизма, да, помните, да? Вот, я сюда приезжал, чтобы посмотреть на папу иногда-то. Вы знаете, на самом деле, я вспоминаю вот этот случай, он просто у меня вот в сердце. Была одна семья, мама и дочка, были неверующие. Дочка, ну, трудный момент был, помните, все, в магазинах все, все, все помните. И она стала пить, гулять, эта дочка. Мама неверующая, дочка неверующая. Она стала ее воровать, дочка, маму там из квартиры все выносить. И мама возненавидела свою дочку. Ну, у вас в Петербурге не было таких историй, только в Москве. Возненавидела. И знаете, в какой-то момент она уже не знала, что делать. Она уже в милицию писала, она уже в суд подавала. На собственную дочь, естественно. И та просто была оторванная. И знаете, в какой-то момент она в своей вот этой вот боли, в своем горе, она пришла в евангельскую церковь, покаялась, приняла Иисуса Христа. И она вдруг почувствовала, что есть мир Божий, мир, который наполняет ее сердце. Но возвращаясь домой, она видела ту же самую картину. Абсолютно беснующую дочь, абсолютно опустившуюся дочь. Она приходила в церковь, она уже всех замучила, молитесь, там уже вся церковь уже молилась, она уже подвязала всех молитвенников. У меня дочь вот такая, я ее ненавижу, я ее проклинаю. В общем, пришел день, когда она ее проклинает, будучи христианкой, просто проклинает ее. И она потом пришла, сказала, все, ну дочь убегает из дома и пропадает с проклятиями. Она говорит, я все уже испытала, я и любовью, и ненавистью все, что мне делать? Я помню, пришла и говорит, что она плакала, она вот эта женщина вся была вот, держалась там, вот только дух в ней держался, там уже вот все было истерзано, душа была изорвана. То есть вот человек уже, просто когда есть такое слово, как, знаете, есть созависимость, когда в семье живет такой человек, наркоман, алкоголик, там какой-то беззаконник, вся семья становится созависимой. И вот очень важно нам понимать, и вот мы христиане, мы люди мира. Бог ищет сегодня не созависимость от греха, а не как вот эти в котле наши русские там вытягивают назад своих же, чтобы он из котла не выпрыгнул. Мы не можем, мы можем быть созависимы только Христу. У нас нет другой созависимости. Дьявол не имеет власти над нами, силы над нами. Я смотрю, она пришла и говорит, пастор, что мне делать? Я говорю, начинайте, сестра, благословлять. Вы что? Это враг мой, она сказала. Я говорю, написано, любите врагов. Я ненавижу, и написано, ненавидящих благословляйте. Она говорит, это невозможно, потому что это невозможно. Я, видимо, перепутала церковь, надо идти в другую. Она походила там где-то, потом вернулась и говорит, что вы мне тогда говорили. Знаете, она просто... Это была битва, это была борьба, чтобы стать человеком мира. Это духовная борьба, чтобы поверить в Писание, чтобы поверить в Слово, чтобы поверить в слова Христа. Давид говорит, я очень мирен. Вспомните все его мирные поступки. Он приходил с такой миром ко всем, сразу все вооружались против него. Потому что мы, знаете, мы на самом деле, Бог так удивительно поместил нас в этом мире. И мы, кажется, нам, ну мы сама любовь, мы сама доброта. Мы просто вот, ну вот, и мы источаем божественную благость, божественную любовь. Правда, да, мы такие, правда. Ты же не думаешь о себе, ты пришел, вокруг все завертелось, закрутилось, возмутилось, восстало. Но фактически, когда ты живешь святым образом жизни, вокруг тебя все начинает восставать, потому что... Плоть противится духу, помните? А дух противится плоти. Они взаимно друг другу противятся. Кто знает об этом, что они противятся? И ты, мирный человек, приходишь домой, у тебя там не все спасены. Ты говоришь, ну что, святоша, пришел, намолился? Вы знаете, вот эта женщина, драгоценная женщина, истерзанная, изорванная грехом, своей дочери, она возвращается однажды домой, и она уже не знала, что делать в доме, шаром покати, все вынес. Она говорит, Господи! И вдруг ей приходят слова, благословляй. Она падает на пол, она начинает плакать перед Господом. Она берет Писание, начинает читать. Те места Писания написано, благословляйте, любите, не проклинайте, любите, благотворите. И она просто, она лежала несколько часов, она плакала, рыдала и начала с трудом благословлять. И потом пошло, знаете, когда мир Божий наполняет, потому что всегда от нее мир Божий уходил. Он возвращался к тому, кто ей пытался дать. Она слушала проповеди, она слушала пастора, но мир уходил, потому что она не была человеком мира. Кто скажет, в таких условиях, в экстремальных, форс-мажорных, неужели можно быть человеком мира? Да, можно и нужно. Мы не подчиняемся дьяволу, мы подчиняемся Богу. И она лежала на полу, она плакала, она рыдала. И знаете, вдруг она услышала сначала тихий, через несколько часов, тихий стук в дверь, потом громче. Звонка там не было, потому что дочка его тоже продала. Она, молясь, вдруг услышала. Знаете, мы имеем чувствование в Иисусе Христе. Мы начинаем слышать духовный мир. Мы начинаем, когда мы человеки мира, мы люди мира. Мы начинаем, перед нами открывается бездна богатства и премудрости Божьей. Божья слава открывается. Ты начинаешь видеть не только то, что все видят, но ты видишь сверхъестественные вещи. Потому что церковь – это сверхъестественное тело Иисуса Христа. Вы знаете... Она подошла к двери, послушала, говорит, кто там. Она услышала там слезы. Эти несколько часов, пока она благословляла, прощала, пока она благословляла свою дочь, выдавливая из себя эти слова, что-то с дочерью стало происходить. Ее просто вертело, крутило там, где она находилась, в своем каком-то там месте, с какими-то людьми. И она говорит, все, я не могу быть. Она потом рассказала, меня что-то влечет домой. Там что-то поменялось. Там появился человек мира. Она не знала, как это объяснить. Она открывает ей дверь. И там расплаканная дочь. Опущенная никакая. Знаете, она потом стала очень известным человеком. Она потом стала состоятельным человеком, эта дочь. Бог ее чудесным образом спас. Но нужно было что-то изменить внутри ее матери. Нужно было изменить в сути самой церкви, в сути благой вести. Я мирный человек. Кто-то думает, ну, Господи, ну, я стараюсь быть мирным. Ну, куда ни приду, все воинствующее вокруг меня. Только начну говорить, они готовятся к войне. Тебя это волнует? Меня нет. Я буду все равно нести его мир. Я буду все равно делать то, что он сказал мне. Я все равно буду возлагать руки и молиться. Я все равно буду проповедовать Священное Писание. И мне не важно, что они не вмещают, что их тот мир, который через меня Бог им дает, он возвращается ко мне. Но я еще раз приду, и еще раз приду, и еще раз приду, и буду искать там людей мира, чтобы мир был спасен. Потому что Бог пришел взыскать погибшее. Я подчеркиваю еще раз, взыскать и спасти погибшее. Вот что такое миссия человека мира. Я верю, когда изучаю жизнь Давида, жизнь Павла, жизнь апостолов, куда приходил Павел, вы знаете все его послания, где он пишет, я мирный человек, Но он должен доказывать свое апостольство. Помните? Он говорит, я никогда не сел на чужом основании. Должен доказывать, что он это не делал. Но он говорит, я никогда, потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. Я очень хочу пожелать вам, вам, дорогие мои братья и сестры, быть воистину людьми мира. Изучите эти драгоценные места Священного Писания. Знаете, и последний, у меня есть пару минут, я хочу все-таки вспомнить эту божественную, драгоценную историю, которая записана в Деяниях апостолов, когда, помните, апостола Петра арестовали, Иоанну отрубили голову, помните, да? И Господь чудесным образом, это Ирод все делал, и Господь чудесным образом стал спасать Петра, потому что вся церковь за него прилежно молилась. Кто помнит эту знаменитую историю, которая написана в 12 главе Деяния апостолов? И написано, что Бог пришел к Петру, толкнул его, пробудил его, сказал, встань скорее, цепи пали с его рук, и обуйся, опояшься, он сделал так, взял свою одежду, одел, и вышел, и там открылись все эти двери, и он подумал в какой-то момент, что это видение. Знаете, когда мы молимся о чудесах, молимся о силе, молимся о том, чтобы мы были людьми мира, знаете, начинают происходить действия, и мы еще как бы находимся в том духовном мире, когда думаем, что это видение. А это уже было наяву. Я пророчествую, что многие вещи, о которых мы просто молились, которые мы видели в видениях, которые мы видели в откровении, которое нам давал Бог, однажды они начнут реализовываться. Только важно, чтобы мы оставались теми людьми мира, которых использует Иисус Христос. Говори, я мирен, я мирен, я мирен, но я буду говорить, и мне не важно, готовятся они к войне, или уже их бронепоезд сгорел там на запасных путях. Меня совершенно не волнует. Я буду человеком мира. Однажды Бог нашел меня. И вы знаете, здесь написано, и вдруг Петр обнаружил, написано стих 11, пришел в себя, и говорит, теперь я вижу, что воистину Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода. И от всего, чего ждал народ иудейский. Я, осмотревшись, пошел в дом Марии. Мне очень нравится, даже Петр апостол может еще удивляться. Петр апостол не может еще различать, видение это, сновидение или явь. Слышите, братья и сестры, куда уж нам до него, да? Мы вообще только в сновидениях живем. В сновидениях мы победители. И мы живем в неком вот духовном мире. И мы воинствуем в духовном мире. Мы забываем, что Он уже ждет нас в реальном мире. Идти в дома и говорить мир всему дому. Идти в селение и говорить мир всему дому. Послушайте, братья и сестры, кто верит, что это время пришло? Я верю, с момента вот того победоносного, благословенного шествия вашей церкви, это время пришло. И вы знаете, мне очень понравилось, он приходит вдохновленный, он перешел уже из ипостаси видения, откровений, он перешел к яви. Вот этот период, когда тебя ангел должен отпустить, сказать, все, я тебя оставляю, впереди ищи дом Марии. И знаете, он подходит стучиться в этот дом Марии. Самое интересное, когда Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Там Роды, видимо, еще не сразу наступили у них. Я имею в виду духовные. И узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот. Мне очень нравится это. Я не знаю, что мы способны делать от радости. Мы многое что способны делать от радости. Здесь написано, вбежавшая объявила, что Петр стоит у ворот. А они, написано, собрались, они прилежно молились. Многие собрались, стих 12, они прилежно молились Богу, чтобы Бог вызволил Петра. И вот он стоит, стучит, она говорит, Петр стучит у ворот. А они говорят ей, стих 15, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое, мне это нравится. Она говорит, нет, ну что вы говорите, Петр, вообще мирный Петр пришел. Вы знаете, все поменяется теперь, потому что весь город будет взбаламучен просто. Ирод там что-то будет творить со своими стражниками, все изменится. Петр, она говорит, мы тут будем дальше молиться, пробуждение еще не пришло, еще не время. Мы посмотрим, как он выведет на площадь, как Иакова, как отрубит ему тоже голову. И это будет мученик наш, и мы поднимем его на знамя. Она говорит, да вы что, с ума сошли? Петр стучит у ворот. Вот так домолились, называется. Допостились. Между тем Петр продолжал стучать. Упертый Петр, когда же отворили, то, увидев его, изумились. Фантастика. Я ожидаю этого времени для церкви. И в этом году, 2012 год, мы будем очень много изумляться. Господь будет стучаться. Мы будем, многие будут приходить, Господь стучится. Мы будем говорить, ты что в своем уме? 2012 год. Индейцы майя сказали, конец нам. Правильно, тому не верю, когда мы не несли мир Божий, конец. Новая эра в Иисусе Христе наступила, братья и сестры. Мое время текло, часы показывают 00:00. Я вас люблю, благословляю. Я желаю вам, когда Петр постучится, открыть. Я желаю вам приходить в дома и говорить, не надо, здрасте, привет, как дела, поел, не поел. Знаете, у корейцев, у них же не говорят здрасте, говорят, ты ел сегодня утром? Это приветствие. Я очень хочу, чтобы мы приветствовали всегда друг друга. Мир всему дому. И не бойся, если твой мир принимается в этом доме, там есть человек мира, он почает. Не принимается, к тебе вернется, пойдешь дальше. Свое не дам, да? Придется отдать. Пусть Господь всех благословит. И вас еще раз поздравляю с епископом, живым епископом. Можете подойти к нему сегодня после служения, потрогать его. Я думаю, что он всем позволит. Храни вас Господь, мир Божий. Мы одна церковь Иисуса Христа. Мы один Божий народ.